говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Выбор свободы. Гость сегодняшней моей программы Николай Сванидзе, член Общественной палаты, историк, публицист. Говорить мы будем, собственно, в завершающемся двух днях праздника, Дне России, об этом государственном празднике, о суверенитете, о выборах и о том, о какой стране все мечтали 20 лет назад, в какой стране теперь живем и что на самом деле отмечаем. Потому что, как выяснилось, вот тут среди разговоров с молодыми, как-то, в общем, народ, да и со взрослыми, вот мы тут сейчас с Николаем Павловичем посмотрели один журнал и поняли, что тоже много чего не помним. Итак, вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Значит, в качестве преамбулы. Вы вчера были на Соборной площади на приеме. Первый раз вас из Кремлевских палат на площадь. В этом есть, конечно, некоторый символ. Но площадь плескалась...
По-моему... И... Добрый вечер, Робер.
Да,
по-моему, в прошлом году тоже было на площади, но не на Соборной, а на Ивановской. По-моему, да. Не первый раз на свежем
воздухе. Не первый раз на свежем воздухе. Но, тем не менее, не первый раз уже и вечером на свежем воздухе Красную площадь заполняют молодые люди. И вот вчера плескалось это все в таком концерте. Рокеры, попса, речевки, перекличка городов... балет, дети, ну, в общем, такой набор символический для государственного праздника. Со сцены неслось «С праздником, страна», площадь так демонстрировала подъем и единство, хотя я думаю, что если бы их спросили там, на самом деле, что они отмечают, и я поинтересовалась до и после. Так вот, выяснилось, что молодые люди отвечают приблизительно так. Кажется, суверенитет, когда... уточняющий вопрос звучал: суверенитет от кого, от чего, год какой? Ну, какая разница? День России там. Чуть-чуть поболее продвинутые люди, которые там вспоминали, что потом был еще август. Ну, говорит, какая разница? Вот отмечают же французы день взятия Бастилии. Они же не задумываются, что тогда произошло. Как вы думаете, Николай, важно все-таки, что стоит за датой и ритуалом?
Я, Анна, думаю, что...
Важно или не важно?
Это важно, достаточно. Ну, вообще праздники государственные, они у нас часто бывают такие немножко забавные, потому что, вот, извиняюсь, День защитника Отечества.
Так, вот это вообще
вот уже... спросите вы любого молодого человека, это что такое за 23 февраля? Это что, День Куликовской битвы? Или Бородинской.
Троцкого вообще никто не вспомнил.
Или Сталинградской.
Ну да.
Или что? Что? Какой? Троцкий, хорошо, пусть даже Троцкий. Троцкий отец-основатель там Красной Армии, да, человек, да, который выиграл гражданскую войну, за что, естественно, его трудно благодарить. Угу. Лучше бы он ее не выиграл, лучше бы ее вообще не было. Но, тем не менее, он создатель Красной Армии. Однозначно. Но он ее создал вовсе не 23 февраля 18-го года.
А там была какая-то непонятная...
То есть это бред какой-то, да, просто. Да. Почему это дата? Можно подумать вообще, что русская армия появилась в 18-м году. Угу. Вот точно так же вот этот День суверенитета России. Мы на «вы», да, как я понимаю?
Да, ну, в общем,
да,
лучше.
Так, положено. Хорошо. Положено. Значит, вообще... Можно к этому празднику относиться двояко. Можно к нему относиться не как к празднику, а как к трагедии. И так относится, потому что это развал вроде бы как Советского Союза. Он, конечно, произошел не 12 июня, он реально произошел в конце августа 91 года, потому что реально Союз развалился после путча. Реально. А формально он развалился в Вискулях. В конце того же года, но это уже была формализация, это была подпись врачей под актом о том, что пациент мертв.
Ну да.
Все. Но так или иначе, развал Союза, да? И говорит, вот можно по этому поводу царапать себе лицо, и говорит, развалил Союз. То есть король умер. А можно исходить из того, что да здравствует король. Потому что родилась новая страна, в которой мы живем. Если ты патриот России, то будь добр тогда этот праздник считать праздником, потому что это день рождения страны, в которой ты живешь. Вот и все.
Я соглашусь с трактовкой того, что должно пониматься под государственным праздником. В конце концов, праздником, если уж не самим содержанием, то, по крайней мере, отношением к ним принято как-то гордиться, потому что это связано с некой символикой. Но ведь совсем уходит не просто на второй, на десятый план, что 12 июня конкретно было. А были-то выборы.
Были выборы. Нет, во-первых, была декларация, была да. декларация о независимости России. Причем эта декларация, которую сейчас принято считать, что это там. Ведь все пошло-то от коммунистов. Коммунисты мечтали, желая не зависеть от Горбачева, желая сместить Горбачева, оставить его английской королевой, они создали свою партию. Компартию РСФСР и желали отделиться от Советского Союза, чтобы их партия была главнее, чем КПСС. Вот с чего началось.
Ну да, а Ельцин, по сути дела,
возглавил процесс. Ну, конечно, в результате их желания реализовались, мечта сбылась. Вот, получите, распишитесь.
Но вот ведь выборы, мы не можем с вами тут даже спорить, потому что к бабке не ходи, они были честными.
Да, выборы были честными.
И вот если я сейчас даже назову нашим слушателям, кто в них участвовал, я думаю, многие изумятся.
Хотя большая часть этих людей сейчас, в общем, на виду.
Ну да, но тем не менее. Значит, Ельцин шел в связке с вице-президентом Бродским, Николай Рыжков, тогда председатель Совета министров Союза, с Борисом Громовым, нынешним губернатором Московской области, Владимир Жириновский с Андреем Завидье, который Завидье. Вот я уже даже не помню этой фамилии, но он жив-здоров, дай ему тоже здоровье. Аман Тулеев с Виктором Бочаровым, Альберт Макашов с Алексеем Сергеевым, тоже вот, бей бог, не помню, кто это такой, да. Ну, тоже имел отношение к Российской коммунистической партии, первый секретарь Московского комитета, уже РСФСР. Вадим Бакатин и с Рамзаном Абдулатиповым шли они в связке. И надо сказать, что Ельцин на этих вполне демократических
оглушительно выборах победил.
Да, 57%. Да. Но даже не 65 и даже
но
не
70. Но это реальные полновесные 57.
Да, так вот...
В первом туре.
В первом туре.
Да.
Так вот, понимаете, получается, что в общем это праздник выборов.
Ну, конечно.
Свободных выборов. Нормально.
Да.
Вы согласны с тем, что вот сейчас это намеренно не вспоминают? Вот все, что
потому
угодно
что
вспоминают.
Выборы. Нет.
Нет?
Нет, не согласен.
Почему?
До этого даже не доходит. Может, и не вспоминали бы, потому что выборы, но даже до этой стадии не доходит. Не вспоминают по другой причине. Потому что, во-первых, боятся вспоминать, что бы то ни было вообще, и кого бы то ни было вообще. Потому что сейчас морально-психологическое состояние общества таково, что какую фигуру, какой исторический факт не вбрось, все будет работать на раскол. Все будет работать, и вот этого боятся. Вот сейчас вспоминать Ельцин, 57%, а Ельцина ненавидят. Ну и зачем это вспоминать? И то, что он победил, это значит напоминать о том, что он победил. Много у нас осталось ельцинского наследства, ельцинского наследия политического? Не густо. Зачем вспоминать? И Советский Союз развалился, а это вызывает эмоции. Зачем, вообще зачем вспоминать, что бы то ни было? Лучше не помнить ни черта. Вот исходит из этого. Чем меньше знаешь, меньше помнишь, лучше спишь.
Ну да, и об этом не надо вспоминать, потому что тогда можно не вспоминать, что и в 93-м, и даже в 95-м, набиравшим много коммунистов, все-таки считали правильно.
Конечно, конечно.
И если бы сейчас им разрешили,
конечно,
то никакой бы Народный фронт, а, скорее всего, коммунисты получили бы не свои 10-15, а, может быть, вот те самые, которые были у Рыжкова с Громовым. Вот у них
17%. Ведь не вспоминают же, и никто не помнит ни про август 91-го. Угу. Никто не помнит вообще, что там было. Никто не помнит толком, что там было в 93-м, кроме словосочетания «расстрел парламента». Больше никто ничего не помнит.
Николай Сванидзе, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обострит ли обстановку на Северном Кавказе убийство экс-полковника Буданова? Об этом спорит журналист Юлия Латынина и политолог Руслан Мартагов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Николай Сванидзе сегодня со мной в студии. Мы говорим о том, какой выбор 12 июня 1991 года сделала страна. Многим тогда казалось, что это выбор свободы. Ну, многим части, по крайней мере, это сейчас так и кажется. Но очень многим теперь кажется, что это было ужасное предзнаменование катастрофы и дальнейших всех событий по развалу и так далее. А на самом деле, вот вам как историку, вы про многие сложные механизмы видели, смотрели, реформы, путчи, драмы и так далее. А это вот что, все-таки с точки зрения истории, какая категория? Уже теперь историческая веха, именно 12-е, а не 19 августа, не 21 и так далее. Правильно ее обозначили в историческом календаре?
Ну, во-первых, у нас это еще не история. У нас, по-моему, еще Иван Грозный не история. У нас все живая ткань, так сказать, нашей жизни. Вот. А насчет даты, ну, какую-то надо было избрать. Ну, вполне нормально, да. Вполне нормально.
Годится.
Годится.
Лучше, чем 4 ноября.
Ну, 4 ноября вообще непонятный праздник. Он настолько искусственный. Но я понимаю, откуда он взялся, от желания избавиться от 7 ноября. Желание вполне законное. Потому что праздновать в качестве государственного праздника, отмечать день страшный в истории Отечества, день Октябрьского переворота, который привел к чудовищному 20 веку русскому, нельзя. Значит, нужно было... А при этом народ привык выпивать и закусывать, чтобы дети в школу не ходили, чтобы там... Поэтому нужно было что-то найти, а тут и поляки подвернулись. С поляками были хреновые отношения в этот момент. И решили, ну вот, пусть они за это и ответят. И 4 ноября, как мы поляков выгоняли, как никто их в этот день никуда не выгонял. Но не важно. Праздник странный. 12 июня праздник нормальный. Было событие, была акция в этот день, значит, есть что вроде бы как вспомнить. Нормально.
То есть, в общем, лет через 20 будет так же, как или там через 30, как теперь уже день взятия Бастилии, забудут про что, но...
Забудут. Дело в том, что сейчас возникает тот вопрос, который вы вначале поставили, что а от кого, от чего суверенитет-то? Угу. Сразу говорю, чего суверенитет? Это от кого суверенитет? Потому что это привычка рассматривать Россию как метрополию той империи, которая распалась. В этом разница между взглядами в России и взглядами в тех республиках, которые принадлежали к Советскому Союзу, и в тех странах, которые принадлежали к ареалу российского, советского влияния. Для них это ненавидимая империя, потому что они были не в метрополии. Они были объектами имперского воздействия. А мы вроде считаем, что мы были субъектами. Вот мы метрополия, поэтому это наша империя распалась. Наша. Поэтому от кого суверенитет-то? От собственных владений? От собственного величия суверенитет? Вот поэтому мы не воспринимаем рождение России как рождение новой страны, а воспринимаем это как развал Советского Союза. Вот когда позиция изменится...
Ну, это, по-вашему, вопрос времени или все-таки вопрос работы
не с чисто, историческим не чистого сознанием? Времени. Само по себе время ни к чему не приведет. Если время может пройти, только хуже будет.
Да, на мой взгляд, оно только и работает сейчас,
ну, конечно,
на худший вариант.
Конечно, смотря что в течение этого времени произойдет. Если у нас будет такая же разница между там, я извиняюсь, за пафос, богатыми и бедными, которой нет ни в одной нормальной стране, там, при огромном количестве миллиардеров, практически полное отсутствие миллионеров, грубо говоря, да, но среднего класса нет, отсутствие социальных лифтов, ну, я к банальности говорю, но их никто не отменял, там, независимого суда, там, и так далее, и так далее. Вот пока все это будет существовать,
И пока выборов нормальных,
кстати, пока не будет нормальных выборов, нормальной прессы, и подавляющая часть населения будет, облизываясь, истекая слюной, ходить мимо витрин дорогих магазинов, понимая, что этого никогда не будет у них, А вот у этих, которые рядом мимо едут на Бентли, у них уже все есть. Вот пока будет эта вот социальная ненависть и рознь, естественно, будут вспоминать с ностальгической горечью Советский Союз. Когда страна станет нормальной, в Германии до начала 60-х годов, до начала 60-х годов, Аня, ностальгически вспоминали Гитлера. Хотя уже он давно застрелился, давно уже была проиграна страшным, трагическим треском, была проиграна война, это была национальная трагедия. И все равно вспоминались, о, был человек, о, при нем был подарок, был порядок. И только когда учителя, врачи, инженеры немецкие стали получать нормальные деньги, когда нация поняла, что демократический путь развития, он дает сам порядок, но порядок значительно более стабильный. Вот тогда поняли, что Гитлер – это была национальная трагедия.
Хорошо, это все так. Но вот в нынешней ситуации ясно, что и на выборах ближайших, которые, скорее всего, будут демонстрацией такой нелегитимности в очередной раз вот власти, которая все равно докручивает и прикручивает, а если бы отпустили историю, вот так же, как все время боялись, и вы, кстати, были в том числе тем человеком, который в свое время говорили о том, что не надо, чтобы вот коммунисты каким-нибудь образом взяли реванш в эфире и так далее. Вот сейчас, пройдя этот путь, и тот же 95-й, 96-й, и потом что за этим было? Потому что все беды и там, завоевания Ельцина, они все оттуда, из этих 90-х годов. Вот сейчас, если бы разрешили, левые, по-вашему, действительно бы выиграли, или вот эти самые бы 17% в результате и набрали 20%?
Трудно сказать. Я думаю, что сейчас бы очень много помогли получить националисты.
Вот. Так мы вот левые, дошли до этого.
Да. Левые... Да, конечно, я всегда был... Всегда считал и продолжаю считать. И, в общем, это я не из собственной головы взял, что для такой партии, как КПРФ, скажем... Она может использовать демократические пути прихода к власти, демократические рычаги для установления абсолютно недемократического режима.
Ну, даже сейчас
вы, даже сейчас, абсолютно убежден.
Все-таки очень поменялась уже партия.
Нет, не поменялась. Она поменялась только одним образом. Она от марксизма перешла к национализму. Она пытается...
Вы думаете, именно коммунисты?
Коммунисты в том числе. Коммунисты в том числе. Не столь радикально, как другие группировки, да. Но они пытаются, конечно, использовать вот это популистское, очень сильное во всех постимперских странах с глубоким комплексом неполноценности, во всех бедных странах, вот это вот оружие национализма, как-то было в Веймарской Германии после проигрыша Первой мировой войны.
Ну, то есть сейчас вы сейчас сами себе противоречите. Вы только сказали, что хорошо бы, чтобы были социальные лифты, не было такой... Вот, то есть, на самом деле, вы только что произнесли декларации левых партий.
Про независимый суд? Нет, про свободную прессу?
Про свободную прессу. Про свободную прессу левым партиям тоже не мешает. Про то, чтобы не было миллиардеров
и так далее. Это им не мешает на стадии прихода к власти.
Да, и сейчас же вы говорите, и вы согласились
когда
с тем, что выборы
возьмут,
должны быть свободными.
Когда они власть возьмут, не будет никакой свободы прессы.
Подождите. Так вы вот сейчас говорите, что вот это все должно быть, но если националисты или коммунисты, то лучше не давать.
Нет.
Поэтому пусть выборы останутся такими, они будут.
Нет, Ань, я так не говорю. Все это должно сочетаться. Если я не исключаю того, что у меня, кстати, к свободным выборам в нынешней ситуации действительно отношение достаточно сложное, если их отпустить сами по себе, это старый спор. Значит, если вот сейчас учредить свободные выборы, все голосуют свободно. Я не исключаю, что первый встречный реально человек с нацистскими взглядами и с хорошо подвешенным языком, он выйдет на трибуну, выкрикнет несколько громких лозунгов и сорвет банк. Это реально.
Ну, так и
это
что?
Это реально.
И мы опять должны...
Поэтому, ведь на самом деле, почитайте книжки там и политологов, и некоторых экономистов, в частности, Егора Тимуровича Гайдара, царство ему небесное. Значит, на тему о том, на каком уровне развития экономики, на каком уровне ВВП на душу населения действительно эффективными бывают свободные выборы. В бедной, абсолютно лишенной демократических традиций стране свободные выборы приводят к победе первого встречного опасного популиста. Это так. Поэтому я, в принципе, за свободные выборы. Но они должны сочетаться с другими вещами.
А вот 91-й год, а 95-й, а 93-й тоже ведь были не... Да, Жириновский свое получил, тоже была небогатая страна.
Правильно, но тогда было другое.
Желавшая, надеявшаяся на лучшее.
Тогда еще работала дикая усталость от КПСС. От партии, которая была единственной правящей в Советском Союзе. И тогда, с тех пор поколение прошло, не забудем этого.
Да, вот сейчас про поколение-то мы с вами поговорим.
Естественно. И тогда еще люди знали и помнили, при ком, как они жили. Тогда еще ностальгии по Советскому Союзу не было. Потому что все помнили очереди, все помнили пустые прилавки, все помнили отсутствие детского питания, все это помнили. Сейчас забыли.
Хорошо. А согласитесь ли бы вы с тем, чтобы хотя бы на этих выборах вернули графу против всех?
Да, согласился бы.
А это, как это сделать?
Это правильно.
Вот члены общественной палаты, как, конечно, не могут ни на
сделать?
Что приходить. Референдум надо опять провести.
Ой, не надо. Референдумы все. Проводили уже референдум.
Это да.
Вот. Я думаю, что просто достаточно закон принять такой, все.
Депутаты-то никак у нас не интересуют.
А, это да.
Да, даже коммунисты не хотят.
Это да, у нас такой
парламент. Побаиваются, парламент такой, не место там.
У нас такой парламент, да.
Для дискуссий, для всего остального. Вы, кстати, посмотрели последние замечательные данные о том, сколько из России собирается уезжать?
Ужасные
цифра. 21%.
Ужасные цифры. 21%, причем по большей части это молодые люди, что вполне естественно. Это ужасно. У нас сейчас, вы это знаете тоже, и цифры, реальная иммиграция из страны, реальная, она превышает иммиграцию послереволюционную, после
1917
года.
Уже
это тогда она была более жесткой. Сейчас люди оставляют гражданство, оставляют здесь там собственность, но реально они уезжают. И это значит, что молодые люди при действующей системе не видят для себя будущего в нашей стране. Это крайне пессимистичные данные.
Ну, и означает, что, в общем, День России, там непонятно, кому, кто будет праздновать лет там через 25, если вот эта вот лучшая опять вот прослоечка уедет и так далее.
Причем она уже уезжает давно, эта лучшая прослоечка, она уже истончилась до толщины папиросной бумаги.
Николай Сванидзе, мы продолжим сразу же после выпуска новостей, а в 22 часа после тоже новостей, время политики, 20 лет со дня избрания Бориса Ельцина, тема будет продолжаться, что дал этот выбор народу России. В прямом эфире Геннадий Бурбулис и бывший народный депутат Виктор Шейнис ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В подмосковных Химках прошли похороны убитого на прошлой неделе бывшего полковника Юрия Буданова. Отпевание в храме и погребение с воинскими почестями прошли без инцидентов. Правоохранительные органы в день прощания с Будановым усилили меры безопасности, опасаясь выступления националистов. В Казбековском районе Дагестана на трассе Тлох-Махачкала обезврежено взрывное устройство. По данным ФСБ, самодельная бомба состояла из килограмма тротила и около 3 килограмма поражающих элементов. Группа россиян прибыла сегодня в Москву из Йемена. 2 самолетами МЧС эвакуированы 175 человек, среди них граждане России и бывших советских республик. Дмитрий Медведев назначил министром внутренних дел Ингушетии генерал-майора полиции Александра Трофимова. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте объявил, что не будет баллотироваться на пост главы республики на 3-й срок. Миссия МВФ Белоруссия разработала ряд мер, которые могут помочь в стабилизации белорусской экономики, оказавшейся в кризисе. Об этом заявил глава миссии Крис Джервис на встрече в Минске с белорусским премьером Михаилом Мясниковичем. В Астане сегодня проходят переговоры председателя КНР Ху Цзиньтао и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Власти Ливии заявляют, что отбили очередную атаку повстанцев близ города Эс-Завия. Минувшей ночью бои продолжались также в районе городов Мисурата и Брега. Там погибли не менее 4 повстанцев, десятки ранены. В столице Пакистана Исламабаде смертник взорвал себя сегодня в банке. 1 человек погиб, несколько ранены. Спецпредставитель президента России по Африке Михаил Маргелов сообщил, что в ближайшие дни отправится в Триполи.
программе «Гостей на радио Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Выбор свободы. Какой выбор сделала Россия 20 лет назад? О чем мечтали россияне? Какую страну получили? Какой праздник празднуют? Как это связано вот с ритуалами нового государства? Об этом мы сегодня говорим с историком, публицистом, членом Общественной палаты Николаем Сванидзе. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Все равно не могу после новостей не сказать. Это к разговору о ритуалах. Понятно, человека нет, но все-таки мужчину, скажем мягко, который задушил девушку, будучи в офицерских погонах, которого лишили звания и наград, провожает с воинскими почестями, ну, по крайней мере, странно. Опять же, в контексте ритуалов и...
Абсолютно согласен. Да. Я согласен с вами в том, что эту тему сегодня не следует развивать, потому что сегодня хоронили. Но героизировать этого человека, сочувствовать можно, как и многим преступникам. Это как вот... и многим преступникам, хотя гораздо больше следует сочувствовать их жертвам, несомненно, и в данном случае тоже. Но уж героизировать ни в коем случае.
Да, это вот к разговору того, как как-то смещены представления
Смещены представления о прекрасном, смещены нравственные категории.
Ну, возвращаясь к молодым, да, я начала с того, как площадь реагировала на, значит, с праздником страна, с каким праздником не очень, по-моему, понимали, потому что там то колясочки выкатывали, то девочки плясали, то, значит, какой-то самолет летал, то, значит, Мумитроль выходил, то...
Ну, Россия вперед.
Ну, в общем, вперёд, Россия вперед. Да. Такая Короче. Россия вперед. Короче, Россия вперед. И потом вот мы с вами перед новостями вспомнили, что 21% намеревается уезжать. Несколько опросов было перед Днем России в разных журналах и в разных газетах с студентами, которые в основном, кстати, были предъявлены на этой площади, что там были студенты. Хотя я думаю, что там свезли из ближних городов, но неважно. И у них спрашивали все-таки, что для них этот день. Ну, про то, что он ничего для них не значит, мы уже с нами тоже выяснили, но попытались выяснить их отношение к выборам как таковым. И выяснилось, что они все чрезвычайно, пессимистичны по этому поводу, во-вторых, чрезвычайно циничны и точно не верят в перспективу никаких выборов, если мы все-таки считаем, что формально 12 июня, ну, это и праздник выборов, в том числе свободных. Ясно, что они особое поколение, они там пережили путч, дефолт, личные драмы собственных родителей, не только личные, а просто реально, там, у кого бизнес забирали, у кого родители разъезжались, причем по разным странам и государствам. Но надежды у них нет. Вот на перспективу. Как быть-то с точки зрения вот этого вот разговора о будущем стране, если молодые люди так относятся и к этому празднику, и к предстоящим выборам?
Ну, это же отношение не к стране, это отношение не к России, это отношение к системе власти, к режиму, да, так скажем. Потому что есть цифры, которые меня не в меньшей степени пугают, чем количество желающих выехать за границу. Это профессиональные предпочтения. Это известная цифра.
Да, да.
И значительный, очень значительный процент, то есть далеко с опережением всех других на первом месте, значительный процент молодых людей желает стать не бизнесменами, не актерами, не учеными, не, извиняюсь, космонавтами или воинами российской армии, не журналистами, это я все перечисляю профессии, которые в разное время были очень популярны, а желают стать государственными служащими.
Ну, так ведь человек же ищет, никакая
как
же.
Глубже, да. Как рыба, да. 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 Вот это, что это значит? Что у нас государственные служащие в таком почете? Нет. А они что, получают так много денег, я имею в виду, зарабатывают?
Нет. Официально нет.
Официально. Mm-hmm. Нет. Значит, что это значит? А это значит, что они реально имеют много прав, которые конвертируются в деньги. И молодые люди понимают, что чем заниматься бизнесом, искать какую-то крышу, с кем-то разбираться, а главное – работать головой. Главное – проявлять хватку, предприимчивость, талант, которого, может быть, нет. Лучше сесть в кабинете, и тебе все это принесут. И еще скажут спасибо. А тебе нужно только ковырять в носу и занимать этот кабинет, и греть своей задницей это кресло, и больше ничего не нужно. Вот стремление. Это свидетельствует о колоссальном уровне коррупции в стране, потому что без колоссального уровня коррупции государственные служащие не пользовались бы такой популярностью, потому что с какого бодуна они бы пользовались такой популярностью. И это свидетельствует о развращенности уже очень высокого процента молодых людей, которые не хотят работать, не хотят учиться, а хотят сидеть и получать деньги ни за что. Эту систему надо менять.
Угу. Вот все и говорят, надо менять, только то Народный фронт против неизвестно кого, то народное ополчение. Тоже непонятно.
Нет,
против кого.
Я вообще не фронтовик, понимаете, по крови своей. То есть это отец у меня был фронтовик, но он был не в Народном фронте, а на настоящем. А я не собираюсь ни с кем воевать. Я считаю, что вообще ни одна война, так же как в споре не рождается истина, рождается только конфликт. Ни одна война ни к чему, и революция ни к чему хорошему не приводит. И я сторонник эволюции, а не революции. Но что она необходима, чтобы не было революции, это для меня абсолютно несомненно.
Фёдор, Петербург, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая Анна и господин Сванидзе. Ну, что-то можно сказать. Вот мне-то почему-то кажется, что праздник 12 июня очень чиновный, достаточно фальшивый. В чем тут дело? Многие, я знаю, сокрушаются по поводу распада вот большой империи, большого государства. Но мне кажется, это все-таки бы произошло рано или поздно. Советский Союз был обречен. По ряду причин, это можно говорить передачами целыми, почему это так. Но основная беда и проблема, как мне кажется, что у нас не создалось новое демократическое государство. А через 10 лет после этого события, после 90-го года, мы и вовсе пошли куда-то очень далеко вспять. И мне кажется, что это действительно катастрофа. Ведь если мы не создаем новое государство, адекватное духу времени, эффективное, работоспособное, это значит, что мы превращаем нашу Россию в новую какую-то империю, такую же неповоротливую, тупую, которая рано или поздно на ближайшем же серьезном...
Империя, Федор, империя? Да, которая... Вам она еще кажется империей?
Да, мне кажется, она не федерация, она, по сути, империя, которая при первом серьезном кризисе будет разваливаться. И у меня создается впечатление, что в отличие от 21 августа, 12 июня, это все-таки праздник номенклатуры, которая провозгласила свою независимость и от народа 20 лет назад, и от наиболее маразматической части старой ортодоксальной номенклатуры, присвоила себе власть и собственность стране.
Федор, а вы 12 июня тогда голосовали, вы помните?
Ну, вы меня извините, я все-таки еще тогда, значит, это был 90-й год, у меня еще, по-моему, избирательных прав тогда не было, в то время еще. Да, и между прочим, да, я помню это время, было очень большое воодушевление. Все люди, именно, вот я хочу подчеркнуть, хотели не просто там распады страны, а хотели увидеть новую страну.
Надежду, конечно, конечно, это время надежды, да.
И, к сожалению, все вот этот положительный ряд был уничтожен, а власть осталась у прежних, и прежние очень быстро эту игрушку под названием демократию убрали у народа, и через 10 лет мы вернулись к прежним чекистским порядкам. Вот это ужасно.
Благодарю вас, Федор.
Я согласен практически с каждым словом.
А вы помните, кстати, 12 июня?
Помню, очень хорошо, у меня были уже избирательные права. Значит, можно спорить, там, Россия империя сейчас или нет, или там, что лучше, 12 июня или 21 августа.
Мне кажется, что 21 августа было бы исторически
вернее. Но, в принципе, я со всей логикой того, что сейчас вот говорил этот человек, Федор, я абсолютно согласен. Я больше скажу, там же я продолжу мысль Федора на самом деле. Дело в том, что произошло следующее. Номенклатура советская, которая была лишена доступа к частной собственности, потому что не было института частной собственности, а когда этот институт появился, она получила к нему доступ. То есть фактически она получила то, чего желала. Она вдобавок к своей власти она получила частную собственность. И теперь ее от этой частной собственности, конечно, не отодрать.
Да. Роза спрашивает. Меня интересует вопрос. Кого у нас награждают в каждый государственный праздник? Раньше награждали за производственные победы рабочих, колхозников, инженеров. Сейчас эти категории у нас числятся в частном секторе, их перестали награждать, потому что они тогда работали за даром, а сейчас якобы за деньги. Остались одни артисты, их бесконечно награждают. Ученые, правда, тоже есть, могу вам сказать. А наград стало больше, чем раньше. Ну, это такая констатация. Да... Хотя, действительно, рабочих почти... Я вот не, помню, чтобы награждать.
Вообще, награждать рабочих, это достаточно, на мой взгляд, смешно.
Смешно, не за что.
За что награждать? Ну, человек работает.
Работает, хорошо.
Работает. Если он хорошо работает, ему надо хорошие деньги платить.
Да.
Если он плохо работает, ему надо платить плохие деньги. А награждать...
Награждают за выдающиеся успехи, конечно. Или за выдающиеся научные достижения, или за...
Вообще все это было смеху подобно, все это герои там соцтруда.
Ну, а сейчас вам кажется, что правильно, что эта церемония в 12 июня сохранена как вот возможность
награждать? Ну, она привычна. Она привычна. На мой взгляд, награждать актеров тоже, в общем, достаточно забавно. За что актеров награждать? Актер награжден зрительской любовью, если он хороший.
И аплодисментами.
Ну, и деньгами, если он востребован, он снимается, он ему платит хорошие деньги.
То есть, на самом деле, ученых бы награждали?
Тем более, что у нас сейчас ученые, особенно ученые не самого первого ряда, которые получают хорошие гранты и так далее, а второго и дальнего. Тем более гуманитарные ученые, они, конечно, обездолены. Они бедные.
И, кстати, вот на самом деле в этот праздник можно было бы вспоминать людей, которые имели отношение к тому, что мы называем выбором свободы. Ведь вот юбилей Сахарова, так же, как совпал юбилей Гавела, не отмечали широко?
А вы знаете, что, значит, я вам скажу по этому поводу? Согласен абсолютно. Один из известных там наших таких, ну, статусных, как называется, правозащитников, не буду называть его фамилию, потому что разговор был приватный, он мне сказал, что он вбрасывал перед Сахаровской годовщиной, 90-летием, вбрасывал в Кремль, что, ну, вот будет 90 лет Андрею Дмитриевичу, как бы отметить на государственном уровне, человек-то вообще не из последних будет в истории нашей страны, и фигура очень светлая со всех сторон, то есть какой ни глянь, он же там и черти сколько раз герой соцтруда и отец водородной бомбы, то есть обеспечил вроде как Советскому Союзу совершенно, так сказать, военную неприкосновенность. А с другой стороны, он потом проявил себя как активный диссидент. Там,
и вообще гуманист.
Гуманист, философ, да. Светлый, чистый. Ну, ни с какой стороны не придерешься. Ну, так отметим. И подумали, сказали, знаете, ну, не надо, ну, не время.
Сахаров не сгодился.
И Сахаров не сгодился.
Горбачёв не сгодился.
И Сахаров не сгодился.
И теперь еще и Сахаров. Хотя Горбачёв к этому дню имеет тоже, в общем, вполне себе прямое отношение, потому что на самом деле уж кто и был бы, наверное, Ельцину настоящим оппонентом, если бы выборы были, но он, наверное, не решился, что жаль, а можно было бы, конечно.
Если бы он по-другому себя немножко раньше повёл.
Да.
Если бы он решил стать народным президентом, а не номенклатурным.
Да, если бы его не съезд выбирал, а если бы тоже вот рискнул, чтобы его выбрали, может быть, и выбрали,
между
прочим.
Тогда была бы реальная конкуренция.
Но все равно, то есть и ему, и хотя еще жив и здоров, могли бы тоже отмечать и вспоминать в этот же день, между прочим.
Да нет, фигура в любом случае по своей объективной роли мирового класса. Да.
Вот Александр зато нам пишет. Ельцинская декларация суверенитета была актом государственной измены и мятежа. Любая нормальная власть после этого послала бы войска с приказом вывести из Верховного Совета России всех, кто голосовал за эту бумажку, и сразу под пулемет, что впредь никому не повадно было.
Ну вот пулемет-то, все уже не было пулеметов-то. Пулеметы все не работали, заржавели к тому времени. Такая страна была, Советский Союз, что уже пулеметы не стреляли. Вот что-то потому и распалось. Они из-за бумажки.
Не передергивайте, бумажкой. Пишут нам, Николай. Вашего Ельцина избрали не главой государства, а начальником административной единицы, губернатором России. Высшую власть он захватил для переворота в августе 91-го.
Ельцин не мой, он был общий. Его выбрал тогда 57% населения России.
Вот я могу вам сказать, чтобы ни у кого операций никаких не было, есть данные, и вот их можно освежить, что Ельцин, Рудской, за них тогда проголосовал 45 миллионов миллионов 552 тысячи 41 человек. Немаленькая цифра, между прочим, 57,30. Рыжков, Громов 13 миллионов 16,85. Жириновский, Завидия 6 миллионов 7,8. Ну, дальше не буду.
И чего никак не, так сказать, отказываются вот эти уважаемые люди понимать? Ни Ельцин, ни Горбачев, никакая подписанная кем угодно, хоть папой римским бумажка, не способна развалить страну, если она сама не готова развалиться. Или, я даже больше скажу, если она уже фактически не развалилась.
Геннадий, Ленинградская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер,
добрый вечер.
Анна Григорьевна.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Николай Карлович.
Да.
Угу. Моя озабоченность заключается в том, что я, Иванов, Петров, Сидоров не можем, к сожалению, сейчас призвать к порядку того государственного служащего, который ворует, берет взятку, а также плохо оказывает или не оказывает вообще услуги мне, Иванову, Петрову, Сидорову. Вот, например, мой приятель обнаружил явно в сфере ЖКХ воровство, куда бы он ни обращался, в прокуратуру, в ОБЭП милиции или полиции, в структуру администрации, которая курирует сферу ЖКХ, нигде он понимания не находит. А один из чиновников прямо ему сказал: «Приятель, замучаешься копать в этой сфере». Поэтому мой вопрос, значит, каким образом можно вот этот процесс реально призывать к порядку и наказывать тех нерадивцев, как вот этот процесс можно повернуть в правильном направлении? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Значит, я готов вам дать ответ, но вряд ли он поразит вас своей новизной, и потому вряд ли он вам понравится. Чиновник сказал правильно, действительно, нигде не найдешь ничего. Абсолютно. Чиновник был прав. Беда в том с нашей коррупцией, что она сейчас системообразующая. Она такая, что если вот на секундочку представить при нынешнем состоянии нашей страны, что у нас нет коррупции, вот мы с вами, Иванов, Петров, Сидоров, взяли и победили коррупцию. Нет коррупции. Все чиновники честные. У нас остановится жизнь. Мы не сможем решать свои проблемы, потому что они сейчас все решаются исключительно коррупционным путем. Это первое. Второе. Наша коррупция – это не взятки. Если бы были только взятки. Наша коррупция – это система чиновников, которые посажены на кормление, как в Московской Руси. То есть это система государственно одобренной коррупции. Поэтому изменить ее, справиться с ней можно не путем наказания 2-3 чиновников, или 2-3 десятков, или 2-3 тысяч даже чиновников. Это бесполезно. Всех не перевешайте. На их место встанут новые. Нужно менять, как говорил слесарь-водопроводчик в старом советском анекдоте, нужно менять систему. Если пока не будет прозрачной экономики, пока не будет независимых от государства средств массовой информации, и главное, пока не будет независимого суда, с коррупцией справиться будет невозможно никак. Сколько не будете наказывать, расстрел назначаете, отрубайте руку за кражу булки хлеба. Это не важно. Это единственный путь.
Ну, вот поэтому единственный 21% путь. Добавится еще вот 10%, потому что что мы столько лет вот говорим, единственный путь. И
ну, вот единственный путь, та самая демократизация системы, которой все не верят.
Да.
Ну, другого пути-то нет, потому что независимый суд, парламент, нормальные выборы,
механизмы
независимые
видят,
средства массовой
Николай,
информации, это и есть демократизация.
Правильно, но
системы.
Механизмы-то не видят.
Механизма прийти к этому.
Да.
Да, механизма, естественно, сейчас нет. Сейчас его нет.
Значит, ну, кто его должен сверху опять
Аня,
разрешить?
Есть...
Вы говорите,
Аня,
выборы
Аня,
не надо, какой-нибудь националист
Аня,
придет.
Аня, есть только два механизма.
Да.
Сверху и снизу.
Ну,
знаете, это как в любых других, так сказать, вещах, более приятных. Значит, только вот два способа. Значит, если сверху, то это фиг дождешься, потому что надо, чтобы сверху этого захотели. Но ведь дожидались не раз. Александр II делал это сверху. Горбачев делал это сверху.
Да. Ну,
снизу,
в этом случае
снизу
так
это кровь, грязь с непредсказуемыми последствиями.
Распад Британской империи и прочих сопровождался страшными войнами. Стоит вспомнить только Индию и чудо, что распад СССР этого монстра произошел так мирно. Я считаю, что этот праздник нужно совместить с чествованием Ельцина. Трудно поверить, что у нас все-таки так произошло. Так думает Лена. Ну, в каком-то смысле, наверное, Лена
права. С Леной я в значительной степени согласен, потому что распад Британской империи должен был пройти проще, потому что Индия далеко от Англии. У нас-то все рядышком. Но вот что мы могли пойти по пути Югославии, у нас были для этого такие большие страшные шансы, и они не были, слава богу, реализованы. Это правда.
Александр, Тульская область, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот объясните мне, почему наши власти все время требуют у Европы безвизовый режим, и почему они нам отказывают?
Хороший вопрос. Вот почему требуют безвизовый режим? Я думаю, что проще ездить туда-обратно. Вот, им самим, и нам с вами.
Я думаю, что вы все-таки, Александр, заблуждаетесь, что именно они отказывают. То есть бюрократия нигде не хороша. Но думаю, что и российские не сильно просят.
Нет, ну, может быть, и просят. И потом мы хотим, чтобы было как у людей. Потому что если безвизовый режим, это как бы признание того, что мы нормальная страна. Вот. А почему отказывают, это понятно. Потому что мы, к сожалению, пока не нормальная страна. И если с нами установить безвизовый режим, вы представляете, какие люди в том числе поедут нормально, без виз, без всяких проверок, без всякого контроля в Западную Европу.
Вон там части чиновникам пытаются, которые миллиарды на делах людей, которые в тюрьмах
погорали. Они боятся страшной криминализации Европы после открытия безвизового режима.
Хотя, я думаю, что уже, в общем, там хватает тех, вот у кого деньги.
Кто хочет, и с визой приедет естественно, да. Но тем не менее.
А Сванидзе благословляет нынешний режим. Надо, чтобы экономика была не слишком развитой, народ не слишком просвещен, а это можно поддерживать сколько угодно долго. Народ никогда не будет готов к демократии, так считает Виктор, Москва.
Почему я благословляю? Я что-нибудь сказал, что благословляю?
Нет, не благословляю. Нет.
Да. Ну, здравствуйте, поздравляю вас, гражданин Саврамши, как говорится. Я не благословлял режим. Или кажется, что если я не зову Русь к топору, то значит, я благословляю режим. Ну, хорошо, тогда благословляю.
А Фёдор, Екатеринбург, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Саврамши, позвольте мне с вами не согласиться и Горбачева. Мне кажется, ему не хватило ни политической мудрости, ни политического мужества отпустить цены с 1 января 1986 года. Не талоны печатать, это все советское, коммунистическое, талоны, карточки. Понемножку отпустить цены, задышала бы экономика, рубль появился, ну, реально. Экономика зашла, не было бы конфликтов. Вот в чем дело. А он начал талоны печатать, ну и пошло, и поехало. Вот, извините.
Спасибо. Значит, я согласен с вами. Действительно, Михаил Сергеевич Горбачев должен был пойти на достаточно радикальные экономические реформы. Я уж не знаю, там, отпускать ли цены с 1 января 1986 года или нет, я не экономист. Но что он должен был пойти на те реформы, на которые позже пошли Ельцин с Гайдаром, для меня это совершенно очевидно. И для этого были условия лучшие, потому что это было раньше.
Раньше, да.
Вот. Но, понимаете, нельзя оценивать политика только за то, чего он не сделал. Давайте еще оценивать его за то, что он сделал.
Это
поэтому, я достаточно высоко ценю Михаила Сергеевича Горбачева.
А Марина Москвичка пишет: «А я, мои друзья и мои соседи праздновали Троицу и Духов день. Ходили в церковь и ездили за город». Ну, да, совпало с 12 числом, слава богу.
Почему нет?
Никакой Советский Союз не был обречен. Страны Африки и Азии живут намного хуже, никто никогда не отделяется, не распадается, потому что нет никаких федераций с правами на отделение, так считает Александр.
Нет, я не знаю, там как насчет стран Африки и Азии, вот, и что там дальше будет. У них тоже часто все меняется. Но Советский Союз по факту уже лег просто на землю и стал распадаться. По факту республики перестали платить налоги. По факту они стали уже отделяться. Он уже распадался на составные части. Это уже имело место. Об этом спорить достаточно бессмысленно, потому что это было.
Сергей задает вам два вопроса. Что вы думаете о реформе МВД? Ну, это надолго, если успеете коротко, то скажите просто о своем отношении. А вот этим вопросом хорошо закончите, как-то подвести итог нашему разговору. Почему в России так низка роль гражданского общества?
Чего так в России березы шумят? Да. Значит, что касается реформы МВД, то, естественно, переименовать мало. Но МВД – это часть всего, всей государственной машины. И невозможно иметь чистую МВД и абсолютно грязный государственный механизм, коррумпированный. Вот так не бывает. Как военно-промышленный комплекс в СССР считалось. Какой он у нас эффективный? Вот какая была страна, такой военно-промышленный комплекс, и мы это сейчас выяснили.
Да, когда повзрывалось. Абсолютно. До сих пор все еще взрывается.
Вот, вот точно так же не может быть замечательного Министерства внутренних дел внутри вот такой государственной, так функционирующей государственной машины. Что касается, какой там второй вопрос-то?
Про гражданское общество. Почему так роль его низка? Ну, и за 20 лет никак.
Ну, потому что так держат.
Но мы-то с вами видели, народ-то ведь был субъектен вот в эти 80-90-е.
Народ был субъектен, потом он перестал быть субъектен. И вы знаете, что я вам скажу, Аня? А вот сейчас можно говорить, что вот там власть, вина власти очень велика, несомненно, несомненно велика. Но я вам скажу, что и мы хороши.
Разумеется.
И мы хороши. Потому что здесь встречное движение. Народ и партия едины. И каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Вот поэтому у нас такое гражданское общество.
Ну, это тоже расхожая
форма, да. Вы помните старые песни о главном? Первая часть. Там едут на лодочке. И молодой человек... Молодой, я не помню, кто там из звезд был. Молодой человек и девушка, да. И он ее спрашивает, романтическая история, значит, там ивы плакучие, они едут, лето. И он ее спрашивает, она ему говорит, а почему у нас такие пяточки розовенькие? И она говорит, потому что у нас такая советская власть.
Да, ну вот такой вот финал у нас получился про российский выбор свободы, который все-таки все равно был сделан 12 июня 91 года.
Другое страна дело, родилась, как, страна родилась, как в которой мы живем.
Как распорядились. Николай Сванидзе, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания. Сразу же после выпуска новостей итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет его Андрей Шары.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.